Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем 67-й лист трактата Юма. И мы продолжим обсуждение состояния Сеира Мишталех, то есть козла отпущения. А именно то, что Гемара задала нам вопрос на предыдущем листе, то, что мы уже обсуждали, предыдущей странице, пардон, то, что мы уже обсуждали, что какой статус у этого козла после того, как он уже был сброшен со скалы. И Гемара привела нам несколько драшот. Мы сейчас их повторим и пойдем дальше. Итак, повторение нескольких строчек с предыдущего урока. Итак, начнем отсюда. 67А, третья строчка снизу. Итак, Ибайлигу. Был вопрос. Вот там мы варим те органы, которые, на которых он развалился после падения. Махем беаноя. Как можно ли их каким-либо образом использовать? Пояснили на прошлом уроке. Рав и Шмуэль хадомар, один сказал муторим, они разрешены. И хадомар асур, один сказал запрещены. То есть у нас есть спор Рав и Шмуэль, один разрешает, другой запрещает, мы пока не знаем, кто что считает. Мандомар муторим, тот, кто считает, что они разрешены. Дективы бы написано, и вот ради этого пасука я еще раз хотел повторить, да? У нас есть этот пасук, который написано в Наса Асаир Алав, и понесет козел на нем, эт коль хамону там все их грехи, эль эрец гзейра, в землю гзейра. Гзейра – это либо постановление, либо какой-то укол, такое многозначное слово. Эрец гзейра – земля гзура, она как бы нарезанная. Вот слово такое, этот корень ликзор, он означает нарезать, он означает постановлять, отрезать, он означает как бы какая-то вершина острая очень. Вот это вот что-то такое в землю, скажем так, острую, да, условно назовем это название. Что написано? Мандомар мутарим, дектив бамидбар, да, ибо написано в пустыне. И тут Раша объясняет, вишлахата сир бамидбар векраи тейроу. Написано, что он пошлет козла в пустыню. И это лишние слова, лимидраш, из которых мы толкуем, шие эфкер камидбар, что после того, как его отправили, он будет ничейный, как пустыня. Уман дома расурим. Те же, кто считает, что эти его части, на которые он развалился, они запрещены дектив, гзейра, есть слово гзейра. Эрец гзира, земля гзира, туда он должен унести грехи. Раш говорит, лашон хоймер висур. И гзира, это этимология этого слова, но также означает хоймер висур, некая строгость и запрет. По тому мнению, которое запрещено, да, то есть, тогда что он учит из слова мидбар? Пустыня. То есть он должен быть как пустыня, это разрешающий, а запрещающий. Как он учит слово пустыня, говорит Гемара, Мибайл или Кадитания. Он это учит из этого, то, что мы учили в Брайте. То есть для него это источник идеи, которую мы учили в Брайте, которая говорит Амидбара, Амидбара Бамидбар. В пустыню с определенным артиклем, Амидбара в пустыне определенным артиклем, Бамидбар просто в пустыню. Имеется в виду, что нужно отсылать всегда во всех разных пустынях, где бы ни было, то есть от того места, где находится храм, Лерабус добавляет Нов в Гивон в Шило. Даже если у нас стоит этот переносной храм в Нове, в Гивоне и в Шило, не в Иерусалиме, все равно нужно отсылать. Ну и понятно в Бейт-Оламим, то есть и понятно в Вечном храме, то есть там, где храм в Иерусалиме, везде эта процедура должна быть отсылаться Амидбар в пустыню. Говорит Гемара Вейдах, а другое мнение, которое считает, что учат из пустыни разрешение «гай гзира», это слово «гзира», «май авидлей», что он из него учит, то есть он не учит слово «гзира», «запрет» после. А что же учит из слова «гзира»? «Мибайлей», он использует это слово для того, чтобы выучить другую идею, которая написана в Брайте, «ликадитане», «гзира», да, «земля» или «гзира», «эйн гзира эло хатуха». Это гзира, это не имеется в виду, а только что-то нарезанное. Должно быть что-то нарезанное. И Раши говорит, смотрите, хатуха цук хатух безкифа. Должна быть какая-то вершина, которая как отрезанная прямо. То есть, что очень вертикальная гора. То есть, это его сбрасывают с очень, прямо в пропасть с вертикальной горы. Даверахер. Еще что он может учить отсюда? Энгзиралю давара мидгазер вьюред. Что это не что-либо, а вещь, которая мидгазерит вьюред. Она обрезается и спускается. Раша объясняет, что от козла, как бы от него отрезаются орган-орган. Когда он падает от него, от этого даварахер, да, посмотрите. Гзира шема тумар маасе тоу. Да? Слово «гзира», может быть, ты скажешь, что это «маасе тоу», это странное, хаотичное некое действие, «маасе тоу», да, вещь, которая как бы непонятное служение, может быть, ты приносишь это, как мы говорили, каким-то не тем силам. Талмуд Лоймер, Тора сказала, «Ани Ашем, я Всевышний, ани Ашем гзарти». Я Всевышний постановил это, сделал «гзира». Венхаршут ле арер баген. Не должен ты, как это, лехархер, это всегда вот этот лехархер баген, это всегда имеется в виду, дословный перевод, это задумываться надо. А на самом деле имеется в виду сомневаться. Да? То есть, как бы, поскольку ты задумался, ты начал сомневаться. Не сомневайся, это я постановил, то, что Всевышний хочет сказать. Несмотря на странность как бы, этого жертвоприношения, не сомневайся, это мое постановление. И как мы это уже объясняли, это пришло показать, что это некий дар одному из министров, который Всевышний повелел, дайте дар моему министру. То есть Всевышний сказал нам принести ему жертвоприношение, и местом этого жертвоприношения он выбрал вот это вот как бы это, или объектом этого приношения выбрал своего министра. Но мы приносим все Всевышнему. Это как бы вот эта вот идея. Мы приносим все Всевышнему, только здесь он нам сказал принести там, где он сказал. И тому, кому он сказал. Окей, а тут Гемара говорит дальше. Омар Рова, и сказал Рова. Мистабра, логичный, киманда Омар, как то мнение, которое говорит муторим, что эти органы, они разрешены. Лой Омра Тойра, не сказала Тойра шлях, для того, чтобы послать летокола, для того, чтобы об него спотыкались. То есть, если потом найдут эти органы, их кто-то будет, там, отдаст собаке своей или что-то, и на этом споткнется, так Тора не сказала послать, при этом ничего не ограничила, ничего никоим образом не сказала, при этом Тора не хочет, чтобы мы спотыкались, нарушали через. И поэтому, говорит Рова, логичней, как то мнение, которое говорит, что после того, как этого козла сбросили с горы, его органы, его вот эти вот останки, они будут разрешены. Окей, говорит Гемара дальше. Тан Рабон, научили мудрецы в Брайте. Азазель. Что это за такое слово Азазель? Что оно означает? Шие аз векаше. Он должен быть аз. Аз имеется в виду всегда мощный. Да? Векаше и твердый. То есть это место, которое должно быть аз. Оно еще и аз это еще слово, означающее такое как бы напористый, наглый. Да? То есть оно должно быть каше, твердый. То есть это место Азазель должно быть твердое какое-то место. Йохоль Бишув, возможно, это будет место Бишув в заселенном каком-то пространстве. Талмуд Лоймар, Тора сказала Бамидбар, в пустыне. То есть должно быть место пустынное, аз, оно должно быть как бы такое мощное и кашей твердое. Говорит Гемара, уминайн шибацук, откуда мы знаем, что оно должно быть именно на горе, на какой-то вершине, на скале, на скале. Талмуд Лумар Гзейра. Тора сказала слово Гзейра. То есть слово Гзейра мы учим, что это должно быть именно гора, и она должна быть твердая, она должна быть наглая, так мощная, так какая-то, да, резкая. Вот это вот как бы вот такая гора. Говорит Брайта другая. Таня Идах. Объясняется слово Азазель. Кашеши Багорим. Это самое тяжелое из гор. Хен Омер вет элей хаарец лаках. И также он говорит, и он мощных, как бы каких-то Эйлей Хаарец, мощных из земли взял, то есть самое мощное из гор. То есть слово Аз Хаэль имеется в виду аз это мощный, а эль это мощные, как бы типа как силы такие, да? Мощная из мощных, самую мощную гору нужно взять. На самом деле какая-то такая гора, которая была резкий обрыв, и это то, что мы говорим, что так оно и было, да? Тана, дабей Раби Шмуэль. Теперь есть брайт от имени Раби Ишмаэль, которая на самом деле очень известна. И здесь написано следующее. Азаэль, Азазель, да? Шемихапер альмайса уза в Азаэль. Азазель – это некая гора, которая искупляет за действие или за историю, за то, что произошло с ангелами Уза и с ангелами Азаэль. Что это такое за история? И Раши здесь объясняет. Давайте посмотрим Раши. Раши объясняет так. Малахей Хабала – это ангелы наказания. Шиердуля Арец. Хабала – это, скажем так, ангелы-истребители или ангелы-ранители. Ангелы. То есть ангелы, у которых есть функция, их функция – это карать. Каратели такие, да? Ангелы-каратели. Малахей Хабала, Шиердуля Арец, они спустились на землю. Беймей Наама Ахот Тувалькайн. Во времена Наама, сестры Тувалькайна. То есть, если Раша возвращает нас в Паршат Берешит, главу Берешит, там написано Ахот Тувалькайн Наама. Да? Так вот, сестра Тувалькайна, ее звали Наама. И в ее время спустились ангелы Уза и Азаэль, в Алехем Неймар. И про них как раз написано в конце книги Берешит, «Вейру бнея га Элохим эс бнойса Адаму». Видели сыновья богов, и там есть обсуждение, кто это имеется в виду, кто имеется в виду ангелы, которые были, имеется в виду, мазы, не имеется в виду богов, а имеется в виду мощные силы, да, мощные силы духовные, эс бнойса Адам, мы видели дочерей человека, клюмар аль араюис михапер. Говорит Раша, имеется в виду, что это искупает грехи запретных связей. То есть там были некие ангелы, которые видели неких бнота Адам, дочерей человека, и они их возжелали, и написано, что они как бы к ним спустились, и от них родились некие великаны, как Тора говорит. Там есть несколько версий, что это такое, что от них родилось. Есть даже одна из версий, которую я слышал, что динозавры, которые находятся, это тоже результат этой связи, у которых рождались как бы такие некие как бы существа, у которых был этот огромный потенциал духовный, огромный, совершенно нереальный, который был у ангелов, и от их соития с некими женщинами, так сказать, рождались вот такие вот уроды, как бы, да, совершенно гигантские. То есть, как бы, это одна из версий, которую я слышал от одного своего хевруты. Вот. Но так или иначе, есть как бы вот этот вот момент спуска этих ангелов со своего ангельского уровня на уровень таких каких-то обычных житейских страстей. И Раши говорит, что на самом деле это показывает спуск к страстям. И вот от этих страстей и искупляет козел отпущения. Из простого понимания Гемары можно было бы сделать вывод немножко другой, что как бы вот это вот сам факт спуска этих сил на наш уровень, как бы это оно и искупляет. Ну, как бы так или иначе, это мы пойдем по Раши, поскольку Раши, он, как говорил Рав Ицхак Зильбер, проверенный товарищ. Вот, а мы, наши версии, как бы они требуют доказательства, и поскольку мы пока их не можем привести, поэтому пойдем по Раши. Так Раши говорит, что козел отпущения искупляет все грехи, связанные с развратом, распутничеством и так далее. Окей. А за это он отвечает в позиции Раби Ишмаэля. Поэтому называется Сиир Лазазель. Сиир, который искупляет маасе, действие Уза в Азаэль. Что это за действие? Это разврат. Так объясняется здесь пшат в Гемаре. Тан рабанан, учили мудрецы. Эт мишпатай та асу дварим шель малей нихтыву дингу шейкатву. В Торе написано, и как раз тогда понятно, да, следующая глава в книге, следующая как бы идея, которую обсуждает книга, глава Ахраймот в Торе, после Йом-Кипура, это запреты связей, да, связей запрещенных в Торе, и как раз там написано, это сразу одно с другим, вроде бы какая связь. Получается, здесь после этой геморры стало становится ясным, явным, что вот это вот конец, там, козел отпущения, который искупляет за запрещенные связи, а потом сразу после этого идет как бы за, перечисление всех запрещенных связей в Торе. Становится понятным, как читать текст Торы. Тура здесь говорит, геморра говорит так. Из вот этой 18 главы, то есть вся, все, что написано про Йом-Кипур, это 17 глава книги Ваикра. А сейчас приводится пасук из 18 главы книги Ваикра, и вот тут написано так. Это мишпатай таасу, мои понятные законы делайте, дворим шельмалей нихтыву, вещи, которые бы даже не написаны, дин гуй шейкатву. Закон, мишпат, логично, что они должны были быть написаны. Вэлюэн. Какие вещи они логичны, чтобы они были, что они должны были быть написаны. Аводат кухавим, вигилуй арайот, вишвиху дамим. Это не служить идолам. Это как бы понятно, что должно было бы быть, даже если бы не написано. Вигилуй арайот и разврат. Да? Как бы открытие наготы. То есть это слово называется гилуй арайот. Ирва это называется нагота, которую требуется покрыть. Это тоже называется ирва. Мужчины это его детородный орган, у женщины это ее детородный орган. При этом есть еще дополнительные места, которые тоже считаются ирва с точки зрения там, на них смотреть, с точки зрения при них молиться и так далее. У женщин, например, да? Если женщина нескромно одета, то, например, в мини-юбке, да? Например, да? Но нельзя молиться, у нее открыты ее бедра. Да? Это тоже считается ирва, ты не можешь на них, когда они у тебя там в поле зрения, ты не можешь молиться и говорить благословение и так далее. Все это называется эрва. Так вот, есть такое понятие гилуй арайот. Что значит гилуй арайот? Это открытие наготы. Дословный перевод. Так вот, это вот понятие открытие наготы, то, что оно должно было бы быть, на самом деле, запрещенным, это как бы мишпат. То, что мы видим отсюда из Гемары. То есть это понятно как бы само по себе. То есть это логично. Вышвиху дамим, да, и кровопролитие. Вегезель. Да, и воровство, у Биркат Ашем. И, не, как бы, здесь имеется в виду благословение Бога, но имеется в виду на обратное понятие, не благословение, а обратное этому понятие. То есть эти вещи, они, даже если бы они не были написаны в Торе, их запреты, они должны были бы появиться и должны были бы быть понятными и так. Ахшав, дальше написано в этой главе, «Эт хукотай тишмор», и мои непонятные законы тоже их сохраняйте, соблюдайте. Что это, что такое непонятные законы? Говорит, вот дворим ша сатан мешива лэм. Это те законы, про которые сатан, он отвечает, он возвращает нам непонимание. Да? Вейлэн, и вот они. Ахилят хазир, не кушать свинину. Да? Почему нельзя кушать свинину? Это хок, да. Всевышний так постановил, не кушать. Ульвишат чатнез. И не одевать лен с шерстью. Почему нельзя не одевать лен с шерстью? Нет в этом вроде бы как бы какого-то житейского объяснения. Выхалицат ивама. И то, что нужно обязательно жену умершего без детей брата специально делать ей некую процедуру отпущения, да, которая называется халица. Витаарат и мицура. И очищаться, например, от пятен белых мицура, как он от этого излечивается, как он очищается, все эти процедуры, они абсолютно непонятны, и без того, чтобы Тора их объяснила. Вессы ира мишталях. И закон о козле отпущения, это один из законов, который называется хок. Да, необъяснимый или непонятный закон, который как бы, ну, сатан, как бы, скажем так, человек даже, не только сатан, но и человек, который читает, он не видит за ними стоящей логики. Но Всевышний не говорит, что на вас есть, на вас возложена обязанность соблюдать эти законы, неважно, они логичны, они вам понятны. Например, человеку понятно, что овладеть чужой женой – это некая подлость. Да? Человеку понятно, что обратно благословлять Бога – обратно. Не, это некая страшный грех, да, богохульствовать. Да? Или человеку понятно, что воровать – это тоже логичная вещь, что это ты посягаешь на собственность другого человека. Почему это нужно, в принципе, объяснять, это, до этого человек должен дойти самостоятельно. Эти вещи, они убить другого человека. Очевидно, что человек осознает, что эта вещь, она против логики. Хотя, но, с другой стороны, мы знаем всяких каннибалов, да, которые, так сказать, не просто убивали других людей, так сказать, они готовы были есть своих врагов. На самом деле, в принципе, про любой закон можно сказать, что постановление Бога. Или, например, были люди, которые считали, что некоторых людей можно убивать, а некоторых людей нельзя убивать. Например, некоторых людей нужно уничтожать. То есть, после всего, мне кажется, очень важно, что это написано в Торе. То есть, это, даже если эти вещи, они логичны, да, все равно хорошо, что они написаны в Торе, и слава Богу, что они написаны в Торе. Так вот, но все равно есть, как бы, что называется, более логичный человек, который не заинтересован, человек, который не он смотрит таким здравым рассудком, без взяток, которые он себе сам дает, то он понимает, что есть некий набор законов, который называется мишпат. Логично, чтобы так было. Но есть законы, которые, так сказать, дойти своим умом невозможно. Это называется хок. Да? Это известное деление. Так вот, сира мишталех, да, козел отпущения – это один из таких законов. Он хок, он непонятный. И как написано здесь в Гемаре, сатан мишивалем. То есть сатан, он на них как бы отвечает. Как бы, мол, а зачем это надо? Так вот, говорит Гемара, бешема томар, может быть, ты скажешь, маасе тоуэм. Это просто какие-то хаотические просто ритуалы, бессмысленный хаос такой, действие хаоса. Талмуд лумар, Тора сказала, ани ашем, я Бог, ани хакактив, я постановил этот закон. Они хакактив, я его вейнле харшут ле харгербамем. И нет у тебя никакого права их в них сомневаться, о них задумываться. То есть задумываться, что имеется в виду? Задумываться и сказать, что они неправильны. Тут такой важный момент. Окей, а беседр, хорошо, нет у меня права задумываться. И что теперь я должен, так сказать, как принимать их на веру? Да, но тут все идет, все упирается на то, что реальность существования Всевышнего для тебя очевидна. То есть тут на самом деле нужно понимать, что существует очень принципиальный момент, который нужно понять. Что Тора говорит для человека, который знает, что Тора получена с неба от Всевышнего, который ее написал. И поэтому после того, когда ты там говоришь, а вот там есть непонятный закон, окей, беседа, но их дал Творец мира, который дал нам Тору. То есть, если человек пытается с этими законами принять Тору, то есть как бы как мы, пришедшие извне в Тору, если нам бы начали объяснять с этих законов, пришли бы мы к Торе, не факт. Но как раз нужно понять, что существует как бы первая база. Сначала для себя нужно доказать, что Тора истина. А потом все те законы, которые более сложные для понимания, тогда их можно принять. Почему? Потому что если вся Тора получена от Всевышнего, значит, это часть Торы, которую дал Всевышний. И если есть доказательства, есть аргументы, которые позволяют мне признать, что Тору дал Всевышний, соответственно, эти законы, они могут быть приняты. А начинать с них, как бы, это, ну, несколько абсурдно. То есть, сначала докажите мне, что есть Всевышний, потом, так сказать, как бы... И мы видим, что это то, что написано в Рамбане и в Бааля Алох из Гдойлес, когда они обсуждают заповедь «Оной Хашем Элокеху, я твой Бог, который вывел тебя из земли египетской». И там есть какой-нибудь принципиальный спор. Что это? Это заповедь или это некое сообщение, некая информация, которая позволяет принять все другие заповеди? И Рамбан поясняет, что действительно это такой, как бы, это основа всего. Без этого невозможно, так сказать, сам факт открытия существования Бога, это основа всего, с которого все начинается. И поэтому, когда Рамбан считает нужным объяснить, а что, собственно говоря, Рамбам считает, почему он считает, что это заповедь, он говорит, на самом деле, наша задача, она просто держаться за эту идею и передавать ее дальше. То есть Всевышний раскрылся еврейскому народу, а дальше на горе Синай. Наша задача передавать эту информацию дальше, потому что она является на самом деле основой принятия всей Торы. И вот это вот как бы важный момент, который нужно всегда понимать, как бы так рассуждает Гемара. Окей, дальше говорит Гемара. Тан Раванан, учили мудрецы. Амишалех митаме багадим. То есть тот, кто отправляет козла отпущения, он делает нечистым те одежды, в которых он одет. Вейна шулех эса мишалех. Но тот, кто посылает посылающего, то есть некий провожающий, да, митаме багадим, они не, их одежды остаются чистыми духовно. Ихоль мишиёце хуцлы хоймаса азор. Возможно, что он становится нечистым, его одежда уже в тот момент, когда он вышел за границы храмовой территории. Талмуд ломар, амишалех, посылающий, им амишалех ихоль ачи агеля цук. Может быть, посылающий, пока он не дойдет до скалы, он все еще будет с чистыми одеждами. Талмуд ломар, ве амишалех. И вот, ага, некий отсылающий. С одной стороны, хамишалех, с другой стороны, написано хамишалех. Некая какая-то средняя ситуация, что не обязательно, что он должен дойти до цук, с другой стороны, он должен получить статус, что он кого-то посылает уже. То есть он уже вышел за границу, не только вышел за границу Иерусалима, он идет, он посылает этого козла. Да? Раши говорит, шишелху квар лица до мидбар, что он уже пошел в сторону пустыни. Что имеется в виду? Хакейцад, каким образом? Мишиётся хуц лихоймас Иерушалаем. С того момента, когда он выходит за границы Иерушалаема, стен Иерусалима, он уже становится в одежде нечистой. Раби Йоси умер, азазель виковес. Да? Раби Йоси говорит, он отсылает козла леазазель, да? Виковес и должен постирать. А чейгель отцук, только когда он доходит до скалы, только в этот момент его одежда. Там, где-то Азазель, на скале, это место называется, так только в этом месте у нас считается, что одежда будет нечиста. Раби Шимон номер, Раби Шимон говорит, вам ишалех асасаир, тот, кто посылает козла, так написано, ля Азазель, к Азазелю, ехабес бегадав, он постирает одежду, зоркой бебасрош, когда он его сталкивает головой, умитам и бгодим, и только вот в этот момент он делает одежды его нечистыми. То есть, это позиция Раби Шимона. Это у нас как бы три мнения, в какой момент одежды его становятся нечистыми. В момент выхода из территории храма, да, причем не территории храма, а имеется в виду именно Азара, то есть даже не Зрат Нашем, а внутренняя территория храма, на которой стоит крытая часть. То есть открытая часть, внутри которой стоит крытая часть, либо вне, второе мнение, либо это за стены Иерусалима, либо третье мнение, только когда он его уже сбросил со скалы. То есть, вот три мнения, в какой момент его одежды становятся нечистыми, в какой момент как бы он называется посылающий, который делает одежды нечистыми. Это три мнения, которые мы сейчас выучили. Вот это был лист самых зайн, 67-й лист. И Безрат Ашем на следующем уроке мы пойдем после того, когда он закончил отсылать козла отпущения. После того, когда козел дошел до пустыни, как Коэн продолжал ритуал служения в Йом-Кипур, об этом на следующем уроке, на следующем листе, на следующей мишне. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэми. Всего хорошего, до свидания.